Всем привет! Это подкаст Game Dev без сахара. Сегодня поговорим про маркетинг мобильных игр. На DevGam Moscow 2019 мы записали лекцию от команды Zillion Whales. Они раскрыли кейс игры Mushroom Wars 2 о том, как правильно спроектировать, запустить и дальше оперировать мобильную игру с точки зрения бизнеса. Если вы непосредственно этим не занимаетесь, то эту лекцию Андрея Короткова и Анастасии Шлеповой стоит послушать, чтобы понимать масштаб работы, которую проделывают маркетологи.
Текущий мобильный рынок free-to-play — это Red Ocean. То есть рынок занят условно, я вам точных цифр не скажу, но условно 95% денег принадлежит 5% компаний, то есть все остальное пилят между собой все, кто пытается выжить на этом рынке. Вот. Вам на этом рынке совершенно не рады. Выжить можно только с моделью free-to-play, потому что любая премиальная модель, классическая, как на Steam и на консолях, она сразу обречена на провал. И с этим надо смириться. Тем не менее, если мы возьмем разделение по объемам рынка, понятно, что мобилки — это больше, чем сумма PC и консолей вместе взятых. При том, что free-to-play, как это ни парадоксально, при всей своей сложности, этот продукт дает вам намного больше шансов на жизнь, чем выпуск премиальной игры. Потому что, когда вы выпускаете премиальную игру, неважно на какую платформу, пускай это будет Steam-консоль, у вас есть только один релиз. Если у вас релиз неудачный, и вы не зарабатываете сразу много денег, не становитесь вирально успешными, вы тонете и погибаете. А free-to-play вам дает пространство для маневра. Вы можете оперировать игру, вы можете изменять игру, вы можете с ней что-то делать и долго с этим продуктом жить. Поэтому альтернативы нету. Можно сделать free-to-play на мобильный и консольный рынок, но там есть другая проблема. Порог входа на мобильный и консольный рынок с free-to-play настолько высок. Ну, грубо говоря, если вы делаете free-to-play для консолей или PC, то вы конкурируете с Wargaming. Как бы, готовы вы на это пойти? Там или нет, вы конкурируете с Dota, вы конкурируете с Counter-Strike, а в то же время мобильный, все-таки free-to-play, он имеет более низкий порог вхождения и проще без издателя как-то этим делом оперировать. Итак, выход, который есть из этой ситуации, рассматривать игру исключительно как бизнес-проект, лишенный всякой души. Нам это было тяжело принять и осознать как инди-студии, которая делала игры исключительно с точки зрения того, что это творческий процесс, но с опытом мы пришли к пониманию того, что если ты будешь делать игру с душой, подходить к ней творчески, то, скорее всего, как бизнес, она у тебя загнется моментально, и ты вылетишь трубой, это не позволит тебе существовать. В то же время, если ты будешь подходить к игре как к бизнесу, настоящему бизнесу, и сразу планировать это как бизнес, то в процессе разработки душа у игры все равно появится, потому что игрой занимаются творческие люди, а творческие люди вкладывают частичку своей души в продукт и никуда не денется, у вас он будет уникальным. И начнем мы все-таки с стадии препродакшн. На стадии препродакшена у вас на руках ничего нету, кроме, возможно, вас, разработчика и геймдизайнера, и желания сделать клевую игру. Вы должны определиться своей целевой аудиторией, определиться жанром и core-геймплеем, сеттингом, а также маркетинговой стратегией. Сейчас я каждый из этих элементов разберу, и причем важно это все делать сразу в разрезе того, что игра — это бизнес-проект. То есть вы это делаете не потому, что «О, я хочу сделать стратегию sci-fi про роботов». Нет. Вы выбираете жанр, выбираете сеттинг, выбираете все вот эти компоненты исключительно из того, что сейчас возможно на free-to-play рынке сделать будет. И сейчас поговорим о том, как это сделать. Если мы проговорим про целевую аудиторию, в принципе, все знают, что игры разделяются на хардкорные, мидкорные, казуальные, и вот сейчас недавно пошел вверх hyper-casual. И если мы возьмем с точки широты аудитории, то самая узкая — это хардкорная аудитория, самая широкая — это hyper-casual. Например, в hyper-casual считается, что может играть любой инвалид, любой паралитик, если у него есть хотя бы один палец на одной руке. Значит, если он в эту игру может играть, значит, эта игра hyper-casual, она погодится. Это максимально широкая аудитория. Есть хардкорные игры. Хардкорные игры — это если вы делаете игру, допустим, для ценителей военных судов боевых времен Второй мировой войны. Это когорта и вообще эта группа людей, она определенно есть. Они определенно очень хотят эту игру. Это пример такой, ну, настоящий хардкорной игры, какой-нибудь Ил-2 Штурмовик. Если бы он сейчас вышел как free-to-play, что, в принципе, было бы возможно, найдутся люди, которые будут играть, которые 10 лет ждали подобной игры, их будет немного, но они будут готовы заплатить за эту игру очень-очень много денег и очень много в этой игре донатить. Вам важно соблюсти баланс. Если вы сделали игру для суперрусской аудитории, но каждый игрок вам там приносит $1000, но таких игроков всего 100 человек, к сожалению, ваш доход будет не очень большой. Играть даже не будет, пускай 5 лет. Вот. В то же время, если вы сделаете hyper-casual игру, каждый игрок вам будет приносить, я не знаю, там, дай бог, доллар, за lifetime. И жить он будет 4-5 дней в игре. Соответственно, бизнес-модель тоже меняется. Поэтому так популярен так называемый мидкор. Мидкор, он это все игры, которые на самом деле на слуху. Это Clash Royale, это Hearthstone. То есть это игры нацелены на то, что она достаточно хардкорная, игроки в нее будут играть годами, они будут в ней хорошо платить и оставаться на продолжительное время. Если мы возьмем casual, там ситуация чуть-чуть ухудшается в этом плане, что есть, конечно, исключения вроде игр Playrix, где игроки остаются годами и тоже хорошо платят, но в основном в своей массе казуальные игроки, они легко переключаются с одной игры на другую, они не очень замотивированы в этих играх платить, и мы поговорим, на чем эти игры зарабатывают позже. Вот, чтобы вообще провести какую-то поверхностную бизнес-аналитику и понять хотя бы примерно, что вы хотите делать, как похожие игры ведут себя на рынке, есть такой замечательный сайт sensortower.com. На нем можно вбить название любой игры и посмотреть, сколько ее скачивают и сколько денег она зарабатывает. Соответственно, если у вас есть гипотеза какая-то, какой-то игры, вы берете, находите игру похожую, похожая игра обязательно должна найти, смотрите, какие же ее коммерческие успехи, и если успехи хорошие, значит, наверное, с этим можно двигаться дальше. На чем же зарабатывает каждый такой тип игр? Если мы берем хардкорные игры, в первую очередь все хардкорные игры зарабатывают на инапах. И главное, что они продают, это увеличение силы игрока. Это может быть завуалировано. Например, в Hearthstone ты покупаешь карточки, ну, то есть ты покупаешь наборы карточек, чтобы рандомно выбить карты для того, чтобы твоя колода стала круче и сильнее. То есть в конечном счете ты стал сильнее, собрал сильную колоду. В некоторых играх, ну, это совсем прямая продажа силы, там, ну, я не буду называть название, чтобы там вдруг кого-то нечаянно не обидеть, но большинство таких игр продают силы. Это относится к хардкорным и к мидкорным играм. Также это ускорение прогресса. Но здесь всем известные Clash of Clans и прочие игры, это все понятно. Кроме того, в последнее время ожили Rewarded Ads, потому что раньше они приносили мало денег. Сейчас Rewarded Ads в таких подобных играх приносят от 15 до 25% общего дохода игры, что, в общем-то, довольно значимый показатель. Кроме того, сейчас добавляются подписки, и заново идет новый виток подписок. У меня есть данные от Apple, что на iOS подписки, которые грамотно добавлены в игры, приносят порядка 22% net revenue. Грамотно добавленные подписки. К сожалению, их не все научились делать грамотно, и этот как бы, сегмент он только развивается. Если мы берем казуальные игры, там немножко другая дистрибьюция. На первом месте все так же инапы. Но инапы, они, как правило, открывают какой-то доступ к контенту, потому что казуальный игрок, он потребляет контент. Если это матч 3, ему нужны новые уровни. Если это хок, ему нужно куда-то там двигаться. Вот. Если это даже City Builder, ему нужны новые издания. То есть ему нужен, короче, доступ к новому контенту. И игрок платит за доступ к новому контенту в той или иной степени в первую очередь. Кроме того, любая казуальная современная игра, она является социальной. И там очень важно иметь социальный вес и значимость по сравнению с другими игроками. Ну и, соответственно, также есть Rewarded Videos. Еще в казуальных играх Overwalls распространены, которые в хардкорно-мидкорных не очень распространены, потому что их игроки на самом деле там скорее хейтят. Вот, если мы говорим про hyper-casual, там совсем другая история. Закупка даже трафика идет по другой модели. То есть если на мидкорные, хардкорные и казуальные игры закупаются обычно по цене заплатящие, там потом Настя про это подробнее расскажет, то в hyper-casual тебе достаточно закупать по цене за установку меньше 10 центов, и просто, чтобы у тебя пользователь хотя бы 3 дня в игре продержался, он там посмотрит достаточное количество рекламы, и тебе сгенерирует, допустим, там 3-4 цента прибыли. И за счет того, что широта аудитории объемная, закупка широкая, ты за счет этого генерируешь большое количество денег. Соответственно, это ad interstitial, ad banners. Там бывают инапы, типа отключение рекламы или какая-то кастомизация, но они приносят что-то типа порядка 50% доходов. То есть их можно условно вообще не учитывать. То есть это реклама, ну, то есть доход только исключительно за рекламу. Двигаемся дальше. Теперь, если мы выбираем какую-то маркетинговую стратегию, у нас не так много опций. По большому счету я выделил, ну, обобщил, конечно, но у нас 4 опции. Первая опция, самая очевидная, мы идем к издателю. Если мы идем к издателю, то у нас минимальный риск. Издатель типа все за нас зарешает, все будет круто. Но мобильный издатель создаст вам больше проблем и создаст вам блокер. Почему? Доход у вас будет на самом деле, скорее всего, тоже минимальный из всех моделей. Что происходит? То есть я считаю, что издатели условно, мое частное личное мнение, что издатели на мобильном рынке не нужны. Со мной кто-то может не согласиться, но обычно это работает как? У издателя есть большое количество бесплатного трафика, который у него есть за счет того, что у него много проектов и есть какие-то проекты успешные. Когда вы приносите ему свою игру, вы с ним ним договариваетесь, предположим, 50 на 50 разделение прибыли, 30 на 70, неважно. Издатель заливает, выпускает вашу игру, пытается договориться за фичеринг, но он не будет топить за фичеринг так сильно, как будете топить вы за фичеринг своей игры. Но он там постарается. Предположим, даже договориться за какой-то небольшой фичеринг. Выпускается игра, он переливает весь свой бесплатный трафик, вы на этом деле зарабатываете какие-то деньги. Все круто, вы что-то заработали. Потом пошел поток органики хвостиком, который вам эти какие-то деньги продолжает приносить какое-то количество. Вопрос возникает, как расти дальше? Расти дальше можно только начав закупку трафика. Но если вы начнете закупку трафика, либо издатель начнет, либо вы. Издателю не выгодно, потому что издатель тратит 100 тысяч долларов, а его доля всего 30%. А вам не выгодно, потому что вы тратите 100 тысяч долларов, из которых 30 тысяч долларов сразу даете издателю, дарите. То есть, как бы, если ваша игра способна окупаться x3, x4, она настолько типа успешная, то, наверное, в этой схеме можно делать закупку трафика и расти, но я реально таких прецедентов не встречал. Но люди идут таким путем, потому что все остальные пути страшные. Есть другой вариант, есть глобальный фичеринг. Это один из рисковых путей. Вы сразу начинаете работать с платформой. Скажу так, у нас получилось... То есть мы для себя выбрали этот путь. Мы общались с издателями в свое время, это еще было в 2016 году. Мы не нашли подходящего издателя, с которым мы могли бы построить, как нам казалось, жизнеспособный бизнес. Поэтому мы общались с платформами, и в какой-то момент Apple сказал, у вас классная игра, давайте мы попробуем двигаться в сторону фичеринга. И мы зацепились за эту возможность, как вот за единственную возможность нашего роста бизнеса. Но это супер рисково, позиция компании сильно различается. Короче, позиция Apple такая. Если вы сделаете что-то классное для наших пользователей, и это будет временным эксклюзивом, желательно, платформы, то, возможно, мы вам дадим фичеринг. Вот как бы им это нравится. То есть я не могу за Apple говорить, но, по крайней мере, они к этому относятся таким образом. У позиции у Google другая, что типа вы должны выйти с игрой, мы должны увидеть, что ваша игра зарабатывает. Если ваша игра зарабатывает, мы можем дать вам небольшой фичеринг и посмотреть, будет ли она зарабатывать больше и поэтапно двигаться. Вот. То есть это, в принципе, оба пути тернистые. В случае с Apple это сильно рисковый путь, потому что никто никогда не знает, понравится ли действительно игра с Apple. И у нас было, допустим, с Apple куча встреч, мы там много раз общались, обсуждали игру, и вроде бы им все нравилось, но они никогда тебе не скажут, да, мы сделаем фичеринг. Тебе за неделю до релиза приходит письмо из серии «Ребята, у вас все в силе?» Ты такой им пишешь, да, все в силе, и это как бы максимум подтверждения, которое ты можешь дать от Apple. Но, да, если вы этот фичеринг получаете, вы получаете хороший поток денег, который, к сожалению, будет иссякать. И опять-таки, встает вопрос, что делать дальше. Есть путь самый рисковый – это попасть или создать тренд. Ну, создать тренд – это вообще большая удача, а попасть в тренд – это чувствовать, откуда дует ветер, и сделать условно Fortnite, когда есть PUBG. Если у вас это получается, это огромный риск, но вы будете королем. Вы заработаете денег реально больше всех с минимальными вложениями. Риски этого пути максимальны. То есть, грубо говоря, все, кто пытаются делать клоны, они условно идут этим путем. Из тех, кто делает клоны, мало кто становится действительно компанией, которая там, не знаю, миллионы долларов зарабатывает. Ну, как правило. Вот. И поэтому самый разумный и рациональный с точки зрения путь – это user acquisition. Когда вы не рассчитываете ни на что, кроме своих сил, и с самого первого дня продакшена начинаете уже закупать трафик и готовить почву для такого типичного мобильного маркетинга. Двигаемся дальше. Начинается все с того, что вам нужно верифицировать связку вашего жанра и сеттинга для вашей игры. Что на этом этапе мы тестируем? Мы должны протестировать иконки на Facebook. Мы должны протестировать скриншоты фейковые нашей игры на Split Metrics. Мы должны протестировать первые креативы на целевой аудитории. Сейчас я про каждый из этих пунктов расскажу. Мы берем и выписываем и в голове держим какое-то количество связок, что мы хотим сделать игру вот такого жанра. То есть у нас есть три жанра, и у нас есть, допустим, четыре сеттинга, которые нам кажутся классными. Из этих трех жанров и четырех сеттингов мы делаем какое-то количество комбинаций. Или если уж один жанр конкретно хочет команда делать, можно сделать один жанр, да? Вот вы посмотрели там на Sensor Tower, что мидкорные стратегии PvP хорошо зарабатывают. Значит, вы решили, что я делаю мидкорную PvP-стратегию. Все, с этим я определился. Но какой у нее будет сеттинг, непонятно. И вы делаете связки, рисуете фейковые иконки, рисуете фейковые скриншоты. Есть такой сервис Split Metrics, если вы о нем не знаете, просто загуглите, посмотрите, что он из себя представляет. Это просто silver bullet, я бы сказал, для игровой индустрии мобильной. Вы там размещаете фейковые скриншоты, создаете как бы свою страничку игры в App Store. Сколько вы хотите гипотез проверить, столько вы таких Split Metrics страничек создаете. Также вы делаете с иконками. Дальше вы заводите свою первую кампанию на Фейсбуке, которую просто в качестве баннера кладете иконку со ссылкой на Split Metrics и пишете «Классная PvP-стратегия». Все, запускаете на каком-нибудь небольшом бюджете, экспериментально установлено, что репрезентативной выборкой будет 1000 кликов. Для того, чтобы провести такой тест на 1000 кликов на целевых аудиториях, вот по всем вот этим пунктам, достаточно где-то 1000-1500 долларов на тест. Но это тоже как бы экспериментально, статистически мои цифры. Может, у кого-то будут отличаться, может, кто-то сможет сделать это дешевле. Вот. Тем самым, когда пользователь видит ваш баннер с иконкой, они на него кликают. Вы смотрите тупо CTR, то есть click-through rate. Соответственно, та иконка, у которой CTR выше, она лучше. Вы ее выбираете из какого-то количества иконок. То же самое со страничкой Split Metrics. Вы смотрите на CTR этой странички. То есть пользователи, которые, увидев вашу страничку на Split Metrics, уже перешедшие из баннера, как бы ваша целевая аудитория, они нажали кнопочку Install. На самом деле в этот момент они просто отдадут вам свой email, и вы получите первых таких игроков, на которые вы, кстати, сможете потом бета-тест проводить, но вы этот метрик усмотрите. Кроме того, Split Metric, он показывает бичмарк по категориям. То есть если вы заявили, что вы стратегия или аркада, он вам покажет в среднем, какой CTR у стратегии. И вы сможете понять, как бы вы хуже среднего или лучше среднего. Соответственно, опять-таки, вы выбираете лучший подходящий вариант, который, ну, по крайней мере, является ниже среднего по рынку, и начинаете двигаться с ним дальше. Дальше вы проделываете все то же самое, только уже с настоящими креативами. Вы делаете несколько баннеров, или даже, ну, видео вы не сможете сделать, потому что у вас на этом этапе еще ничего нету, скорее всего, но можно зарендерить фейковое видео или какой-то баннер, и закупить на него якобы свою целевую аудиторию на ту страничку Split Metrics, которая работает уже лучше всего. И дальше вы пытаетесь понять, является ли ваша целевая аудитория действительно целевой. И здесь можно даже все это доверить Фейсбуку, чтобы Фейсбук поискал за вас ту целевую аудиторию, которая лучше всего конвертится на вот эту иконку и на эту страничку. И он как бы вам, возможно, скажет лучше, кто ваша целевая аудитория, чем вы сами об этом думаете. Итак, двигаемся дальше. Дальше начинается продакшн. Это разработка, я не буду особо останавливаться. Просто пара хинтов. Очевидно, что нужно делать как можно скорее MVP. Некоторые люди, я не знаю, почему до сих пор это непонятно, и пытаются сделать игру реально довести до софт-ланча, и до софт-ланча типа ничего не делать. Нет, вы делаете MVP с контентом на 10 дней. Вот все, через 10 дней в игре нечего делать. Весь контент выгребается с 10 дней игроком, который играет, там, не знаю, 20 минут, 15 минут в день. Вот, это сделать можно очень быстро нормальной командой. Когда вы это сделаете, вы делаете плей-тест. Есть аутсорс-компании, которые делают плей-тест. Вы можете позвать людей с улицы и провести плей-тест самостоятельно. Неважно как. Вы делаете плей-тест, и вам на этом этапе самое важное увидеть очевидные проблемы в UX и в туториале. Просто которые вы замыленным взглядом не видите. Игроки вам покажут, что не так. Вы их исправляете. После этого вы делаете так называемый стелс-ланч. Это то, что любит делать Supercell. Когда вы в каком-нибудь iOS в Австралии запускаете игру под другим названием, с нефинальным артом, который там вообще непонятно что, и начинаете на нее первые закупки трафика. Вам это очень понадобится, потому что вы тем самым соберете первые статистические данные. Бенчмарки, которые по, вот на этой стадии продакшена, какие должны быть, на что стоит равняться. Это, я считаю, очень важно. У вас должна быть конверсия туториала не менее 50%. То есть вы не двигаетесь на следующую итерацию, если у вас конверсия туториала менее 50%. Это как бы абсолютный минимум. У нашей игры на старте был 48%, а сейчас у нас 72%. Как бы у нас были с этим проблемы. То есть 48 – это практически вот минимальная планка, которая, я считаю, допустима. Вот. Retention первого дня должен быть не менее 35% на этапе вот этой MVP. И retention седьмого дня не менее 9%. А дальше у нас идет продакшн, наступает soft launch. Цели у него очень простые. Добиться приемлемого CR, RPPU и ARPDAU. Ну, поясню на всякий случай, что CR – это conversion rate, то есть конверсия в платящего. RPPU – это средний чек, и ARPDAU – это ad revenue per daily active user. То есть на софт-ланче у вас уже должна быть рекламная монетизация, и вы должны смотреть, как она у вас будет перформить. Вы должны провести первые закупки для накопления статистики и оценить реальный CPPU. На данном этапе это крайне необходимо, потому что вы должны понять, сколько стоит платящий в вашей игре. То есть у вас уже есть мета, у вас уже есть монетизация. Вот. Закупать вы будете, скорее всего, по CPA, то есть за платящего пользователя. Вам нужно понять, сколько же он стоит. Причем закупной трафик, что очень важно, отличается от органического. Многие совершают фатальную ошибку, что они все метрики смотрят по органическому трафику. Но закупочный трафик ведет не так, как органический. И это очень важно. И вы должны говорить, все, то есть плюньте на закупочное. Вот на этапе продакшн вы смотрите на органический трафик, потому что вам важно там ретеншн, вот такие вот метрики. Вот, на этапе софт-ланча вам безразлично, как ведется органический трафик, вам главное, чтобы были хорошие метрики у закупочного трафика. Если они будут хорошие, они как бы тогда и у органического будут хорошие, очевидно. Вот. На этом этапе построить бизнес-модель, с которой вы будете запускать продукт. И здесь надо активно питчить игру платформу. Независимо от того, какую маркетинговую стратегию выбрали, питчить игру платформам надо. Хуже от этого точно никогда не будет, а если будет фичеринг, ну понятно. Вот. Бенчмарки. Конверсия в платящие должна быть не менее 3%. Вот если вы не можете на этапе софт-ланча итерировать за разумный срок, я не знаю, конечно, что считать разумным сроком, я считаю, что софт-ланч должен длиться минимум 3-4 месяца, то есть если вы за эти 3-4 месяца не смогли добиться conversion rate платящего в 3% и более, значит, проект надо закрывать. У нас плюс-минус 6%, ну, в среднем по больнице, хотя, допустим, некоторые когорты закупки приносят и 12% конверсию в платящего. РППУ 30-го дня, здесь вы уже должны понимать свой РППУ 30-го дня. То есть должен быть, ну, не менее $8. То есть меньше $8 на закупке, на рынке user acquisition не выжить вообще никак. У нас с этим до сих пор проблема, потому что у нас это $10.5. И я скажу, что нам с $10.5 очень тяжело. И мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы этот показатель увеличить. То есть мне кажется, что здоровый показатель – это порядка $40, там $35 RPPU 30-го дня. Это значит, что ваша игра будет зарабатывать $1 000 000 и выше в месяц. Как бы если у вас, как у нас, $10, то вы как бы $1 000 000 не будете зарабатывать. Вы будете зарабатывать несколько сотен тысяч долларов в месяц. Вот. Советы какие тут? Что минимум 3-4 месяца нужно закладывать на софт-ланч. Если есть возможность, то лучше делать как суперселлы, закладывать все-таки полгода и обкатывать игру хорошо в софт-ланче. Нужно каждый месяц закупать не меньше 10 тысяч пользователей. Неважно, в убыток вы будете закупать. То есть вы будете закупать в убыток, ну, априори, это тесты. Но нужно закупать в убыток не менее 10 тысяч пользователей каждый месяц. Никуда от этого не деться. По моему личному мнению и опыту, лучше всего делать софт-ланч на iOS в Австралии. Кто-то может не согласиться, но это мое личное мнение. Двигаемся дальше. Дальше наступает этап хард-ланча. Я расскажу здесь пару слов, просто как было у нас. Нам повезло, мы получили фичеринг от платформы. Наша игра была на главной странице App Store. Потом нашу игру фичерили в Китае на главной странице App Store. Там у нас кастомная страничка была. И прикол в том, что если вас платформа берет в глобальный фичеринг, то она очень долго и длительно возьмет вас в оборот. Если ваша игра нравится, если не взяли ее в глобальный фичер, они будут постоянно ее поднимать. То есть постоянно она будет где-то крутиться на виду и всплывать. И это, конечно, вам сильно облегчит жизнь. Но мы также в свое время получили Best of App Store 2016 и Best of App Store 2017 года. Соответственно, были тоже в тематических подборках. Чтобы это случилось, я расскажу по нашему опыту рекомендации, как сделать так, чтобы у вас получился глобальный фичер с платформой. Как я сказал, общаться нужно на стадии софт-ланча, когда у вас условно 6 месяцев до релиза. Начинать можно разговор с московского отделения Apple, с московского отделения Google. На них выйти достаточно просто, я думаю, коллеги из индустрии вам помогут. Дальше вступать в диалог с платформой. То есть постоянно, даже если вам платформа не отвечает или отвечает плохо, вы постоянно им говорите: а вот смотрите, мы сделали классный апдейт, смотрите, вот что вы делаете. И не ждите, что платформа попросит вас поинтегрировать какие-то новые фишки iOS, например. Вы сами знаете, что там, ну, какие есть клевые фишки iOS, поинтегрируйте, раскрытие платформы. А вы знаете, а мы сделали там поддержку Force Touch для айфонов, а там мы сделали там поддержку Apple TV. Им это будет приятно. И вы какое-то количество, то есть у вас есть полгода, и вы вот эти какие-то действия делаете, общаетесь, если вас сразу не заметят, в какой-то момент вас заметят, или вы просто пробьете вот эту вот стену, и вам скажут: да, окей, давайте мы там пообщаемся. И даже если у вас не будет глобального фичеринга, у вас будет хоть какой-то фичеринг, что вам определенно поможет на релизе. Что делать дальше? Вот к чему мы пришли. Окей, прошло 2 года. Игра за счет такого запуска, за счет того, что мы вышли на Steam, за счет того, что мы вышли на Switch и так далее, она окупает команду, она приносит какую-то маржинальность. Встает вопрос: а как растить проект? Как сделать так, чтобы продукт зарабатывал в 2 раза больше денег? Потому что мы хотим начать делать следующий продукт, но мы хотим, чтобы этот продолжал зарабатывать. И здесь у нас наступает стадия Life Ops и бизнес-планирование. Как я сказал, единственный способ, по сути, как это сделать, это привлечение пользователей. Вам нужно построить предикативную модель LTV, вам нужно построить бизнес-план с учетом будущего развития продукта, и вам нужно найти источники финансирования для старта закупок, потому что, к сожалению, у студий в достаточном количестве их обычно нет. Важно понимать, что деньги возвращаются не сразу. На софт-ланче мы должны были накопить данных по пользователям, какое, примерно, чтобы понимать, какой LTV, как они платят, все. На этом этапе нам это супер важно, на этапе хардланча. Потому что если у вас будет фичеринг, те органические безумные люди, которые придут на фичеринге, вам картину смажут, и вы вообще их не должны учитывать. То есть вы берете данные здесь с софтланча, не с хардланча еще. Вот. Вы оцениваете LTV 90 дней, потому что у вас все-таки был софтланч, вы все-таки можете понять LTV своих пользователей хотя бы за 90 дней. Дальше вы достраиваете логарифмически до 180 дней. Вот. Если вы не знаете сами, как это сделать, попросите друга математика, он вам это легко сделает. Вот. Дальше, зная LTV 180 дней, которые вы достроили, вы знаете, какую часть, какой процент от этих денег пользователи платят в первые 8 дней. То есть, например, ваше LTV $100, и, соответственно, из них $50 вы получаете в первые 8 дней жизни пользователя. Можно очень рано определить, что компания работает плохо. Если цена заплатящего на второй-третий день работы компании выше рассчитанного LTV 6 месяцев, то вы уже сразу можете компанию останавливать, значит, скорее всего, они не окупятся, и ждать дальше не стоит. Образуются кассовые разрывы, о чем я ниже поясню. Вот. И также у вас появляется в студии потребность необходимого процесса создания креативов. То есть пока есть креативы, которые хорошо работают, на которые закупается трафик, и они приносят доход, параллельно с этим вы тестируете креативы для следующего месяца. Там будут на маленьких бюджетах. И ищете удачные креативы. В итоге у вас креативы выгорают, вы их выкидываете, протестированные в этом месяце креативы делаете основными в следующем месяце, и там начинает тестирование новых креативов. Это бесконечный процесс. И дальше вы начинаете получать прибыль. Но в следующем месяце вам надо... Вот если мы потратили $100,000, то есть мы только через 6 месяцев вернем $100,000. А в следующем месяце вам надо потратить снова $100,000. Где их взять? И здесь на помощь приходят венчурные инвестиции. Например, вот как раз Mail.ru Game Ventures были созданы для того, чтобы дать деньги студии, для того, чтобы у них были эти деньги. Например, есть люди, которые смотрят на метрики вашей игры, есть компании, которые под метрики вашей игры дают вам кредит. То есть ни в коем случае нельзя идти брать кредит в банке, например, потому что это безумие. То есть есть компании, которые действительно под метрики продукта фритуплейного кредитуют вас, чтобы вы могли спокойно пользоваться деньгами полгода, потом вернуть их и получать прибыль. Тем самым вы можете не останавливать закупку, а наоборот, только увеличить объемы каждый месяц. Ну и в заключение, в LifeOps вам нужно заниматься SEO-оптимизацией. Нам здесь помогали наши коллеги из Mail.ru и просто простые вещи. То есть, например, добавив к названию Mushroom Wars двоеточие Epic Tower Defense, тем самым старгетировавшись на аудиторию Tower Defense. То есть это mislead, мы не Tower Defense, но тем не менее. Мы получили в iOS impressions рост плюс 200%, а установок органических на 50% больше. Просто одним таким действием. Но чтобы к нему прийти, вам нужно, конечно, постоянно проводить тесты. Поэтому не стоит забывать на этапе оперирования про ASO. Кроме того, элементарные изменения иконки, которые мы сделали. Да, мы изменили нашу иконку, которая нам нравилась и которая хорошо работала, на черт возьми кричащего чувака. И это дало 39% conversion rate на Google Play. Естественно, мы дальше продолжаем. На Гугле очень удобно делать АБ-тесты как раз с новыми иконками, новыми скриншотами, менять название. Мы постоянно тестируем новые идеи на Google Play, проводим АБ-тесты, и вот которые, вот, я просто показал лучшие кейсы, мы их применяем и раскатываем на весь мир. Все, на этом моя часть заканчивается. Я хочу позвать наше... специалиста по закупке, Анастасию, которая, в общем-то, подробно расскажет уже о том, как варится эта кухня.
Мы поняли, что у нас там есть в Америке самая высокая конверсия, в Америке у нас самый высокий средний чек, и тестовую закупку сделали на американскую аудиторию. Сделали аудиторию look-alike, если кто не знает, Facebook, искусственный интеллект Facebook может подобрать аудиторию, которая будет похожа на тех пользователей, которые уже совершили какое-то целевое действие в вашем приложении. Собственно, мы сделали 1% лук-лайк на Америку, запустили кампанию с оптимизацией на покупки, посмотрели, что из этого вышло, все было хорошо. Дальше уже мы начали составлять план, как делать закупку глобальнее, как выходить там на другие страны, как расширять аудиторию, как масштабировать и так далее. И, в общем, первое, что мы собирались сделать, это сделать тест креативов, набрать там несколько каких-то креативов и сделать кампании на аудиторию, которую мы уже оттестировали. И план был такой, что вот сейчас мы поймем, какой креатив самый клевый, и будем дальше увеличивать сначала процент лук-лайка, то есть там не однопроцентный, а брать уже 2%, там 3%, потом войти от Америки там на другие страны, на тиеры, либо там на каждую страну по отдельности. Дальше это все замасштабировать на Android. Второй вектор, собственно, масштабирования – это был пробовать другие аудитории, то есть не только лук-лайк на покупку, а лук-лайк, например, на топовых игроков, которые там за счет, например, большого ретеншена принесут больше денег, на игроков, которые играют у нас в мультиплеер, на них РППУ повыше, поэтому тоже была гипотеза, что с них закупка будет идти получше. Ну и можно было взять аудиторию, которая просто ограничена там интересами real-time strategy, либо что-то еще. Ну и дальше ее также масштабировать на разные страны и на платформы Android. Собственно, так мы сделали. И что у нас получилось? У нас получилось, что все пошло не по плану. Вообще не по плану. Компания адски ушла в минус. Была настолько высокая цена за установку на разные абсолютно компании, что трафик вообще никак не окупался. И фактически весь тот план свелся к тому, что, господи, давайте сделаем уже хоть что-нибудь, чтобы оно начало окупаться. Дальше начались поиски решения проблемы. Получалось, что аудитория слишком узкая, и, соответственно, надо было как-то сбить стоимость трафика. И мы решили попробовать делать кампании на более широкую аудиторию, то есть взяли Tier 1. К Tier 1 относятся Северная Европа, страны, Австралия, Канада, тоже Америка там, и так далее. Ну, расчет был на то, что там людей будет побольше, несмотря на тот же лук-лайк, и, возможно, стоимость трафика снизится. Но, опять же, ничего не произошло, запустили кампанию, ушли в минус, стоимость трафика тоже высокая. Что с этим делать? Давайте расширять еще аудиторию. Начали расширять аудиторию на весь мир. Все классно. Стоимость трафика сбили, он стал очень дешевый, конверсия угрохалась нафиг. Снова ушли в минус. Надо с этим тоже что-то делать. Соответственно, аудиторию надо как-то ограничивать, при этом не ограничить ее настолько, чтобы стоимость трафика снова выросла. В общем, взяли чуть-чуть побольше лук-лайк, ограничили интересы в ассетах и, наконец-то, получили вот этот вот баланс между конверсией и стоимостью трафика, и все стало хорошо, но умер креатив. Это я вам про то, что в закупке вот, ну, часто случаются супер непредсказуемые вещи, и ты вроде уже находишь там какое-то классное решение, а оно раз и происходит что-то, с чем тоже надо быстро что-то делать. Ну и начали искать креативы, уже хоть какие-нибудь, просто делать их какими-то пачками. И вот на эту уже аудиторию, которая работает, искать какой-то креатив, который закрепится. Результат, который у нас получился, одна из самых успешных компаний. В ней было совмещено два лук-лайка. Первый по покупке на Facebook, второй по сумме покупки по ЛТВ. Мы вывели аудиторию, то есть мы, что у нас самые платящие, это мужчины 21-45 ограничили. На Android чуть-чуть подешевле трафик, то есть мы запускались на Android сразу уже, тоже не касаясь вообще никакого плана. И ограничили интересы в ассетах на Real-Time Strategy и Tower Defense. Креатив сделан буквально на коленке за 5 минут. То есть это, опять же, к вам отсылка того, что вы можете, конечно, тратить какое-то бешеное количество денег на аутсорсеров, дизайнеров, делать супердорогие креативы и так далее, но что зайдет аудитории, никто никогда не угадает, и поэтому нужно просто много тестировать, смотреть на какие-то кейсы других компаний, ну и примерно понимать, что может зайти, что не зайти. Мы с этого получили вот с одной конкретной компании, вот этой больше 5000 установок, с нее пришло 327 покупок, и наш predictive ROI 150%, то есть мы окупили весь трафик и еще сверху 50% с него заработали. Все стало классно, и мы начали масштабироваться. Масштабирование привело к тому, что в январе доходы снова немножко снизились, но это нормально, этого пугаться не стоит. На Фейсбуке всегда так бывает, ну и в принципе, наверное, в любой рекламной сетке, что чем больше трафика ты закупаешь, тем дороже он становится. Это все решается также креативами, там, какими-то новыми подходами. Резюмируя закупку, во-первых, хочу сказать, что не стоит замыкаться на каких-то самых очевидных вариантах, что, ну, вот вам кажется, что, да, там, типа, самая платящая, самая клевая, там, Америка, там, с такой-то конверсией. Здорово, вы пробуйте, конечно, не зацикливайтесь на одной Америке. Вам стоит пробовать вообще абсолютно все, потому что, что выстрелит, никогда не понятно. Главное – проводить тесты. Про гео, вот, ну, то же самое. Может, ну, есть очень много разных стратегий, там, типа, по тирам делить, там, на каждую отдельную страну, там, отдельно Латам, например, закупать, там, что-то еще. Пробуйте вообще абсолютно все, потому что что сконвертится, предсказать практически никто не может. Конверсию на каждой аудитории. Тут скорее дело не столько в самой конверсии, сколько вот в этом вот балансе, про который я говорила, конверсии и стоимости трафика, при котором вы можете держать там какой-то объем и при этом не уходить в минус и масштабироваться. Creative Killer. Про это хотела бы сказать отдельно. У Фейсбука действительно есть такая штука. То есть вы находите какой-то креатив, который может жить потом еще очень много времени. перебить его практически невозможно. За вот в мои 4 года закупки у меня есть, например, 2 примера таких креативов, которые живут до сих пор. Я пришла там, мы начали закупать на лаунчерах креативов, и они живы до сих пор. То есть ничего лучше люди еще пока не придумали. Ну и здесь также. То есть, скорее всего, вы найдете там какой-то креатив, который будет классный, он будет жечь. Он будет жечь с самого начала. То есть не бывает такого, что он там долго-долго оптимизировался 2 недели, потом внезапно пошел в плюс. Не, вы сразу поймете, что креатив работает. Последнее, как Андрей уже говорил, следите за predictive ROI. В принципе, любой минус можно предсказать. И еще о чем хочу сказать, что помимо собственной in-house закупки, вы можете обращаться к агентствам работать. Там есть своя специфика, агентств очень много. В принципе, с ними можно договориться. Вот 5 основных форматов работы. Это по модели CPI, когда вы покупаете инсталлы, по модели CPI плюс KPI, когда вы покупаете инсталлы и ставите какой-то KPI для агентства, который при выполнении, там, точнее, при невыполнении вы платите несколько меньше денег. По CPA, по оплате за действие, ReefShare модель. Ну, тоже, если кто не знаком, это когда вы делитесь какой-то частью прибыли, которая у вас получается с того трафика, который они привели. И процент от спенда. Это, то есть, агентство тратит какое-то количество денег, и вы сверху им за то, что они потратили, там условно, 10, от 10 до 15% обычно как бы за работу платите. И последнее, следить за качеством трафика. То есть в Фейсбуке пользователи могут оставлять какой-то фидбэк на рекламу. И если, например, это будет жесткий мислит или адалт, то, соответственно, они будут там оставлять какие-то негативные комментарии, вплоть до того, что приложение могут вообще забанить там вот в Facebook SDK, и вы уже не сможете там рекламиться. Поэтому этот момент тоже нужно отслеживать. Вот, это все, что я хотела сказать сегодня по закупке.
Это были Андрей Коротков и Анастасия Шелепова из Zillion Wales. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Оставьте оценку или напишите нашему подкасту отзыв на любой платформе, где вы его слушаете. Так его смогут открыть другие любители и профессионалы геймдева. А мы услышимся через неделю. Всем пока!